«Комсомольская правда». Военное ревю полковника Баранца.
Здравия желаю вместе с полковником Баранцом. Вас приветствует и полковник Михаил Тимошенко.
Здравствуйте. Здравствуйте. Товарищи.
Страна.
Слушай. Вот что значит связь. Не зря связь называют зубным нервом армии. Вспоминаю вчерашний день, как свои молодые годы.
Поехали, да, сегодня хорошо получается. Все, спасибо, опять-таки, связи. Дорогие друзья, ну, по традиции вспомним заметные, значительные военные даты. Ну, и потом поговорим об одном противотанковом устройстве, которое сейчас на слуху. Но я бы хотел начать с нашей радиослушательской улыбки. Сегодня такой неписанный праздник в России. Его называют днем, Миша, Большого Бодуна.
Да.
Но это если в шутку, конечно. Дорогие друзья, если послюнявить палец и полазить по страницам нашей военной истории, то 14 мая 1692 года был первый военный корабль спущен при участии Петра I и солдат Преображенского полка. Что еще? Был первый салют именно 14 мая произведен. Заложена Петропавловская крепость. В 25-м году японцы вернули нам северную часть Сахалина. И печальное, конечно, упоминание нашего Варшавский договор был в 1955 году, 14 мая был создан, а потом, как говорится, почил бозик великой радости агрессивного блока империализма. Как мы его правильно на политзанятиях, Миша, называли? Да, вот все время плакаты были. Агрессивный блок.
Японцы нам не возвращали северную часть. Мы их вышибли оттуда.
Ну вот
и
такая...
вообще хотели прибрать для надежности самый северный их остров.
Я удивляюсь, почему Сахалин. Не забрали. Ну, про Хоккайдо мы знаем, а я удивляюсь, почему, в общем-то, мы так половинчато поступили.
Десант был отменен в последний момент.
Да. Расскажем, дорогие друзья, сейчас, ну, вы слышите, противотанковый комплекс «Корнет». Сейчас мелькает взахлеб, парни
рассказывают
о убийце танков, дорогие друзья. Ну что, конечно, рядом мелькает этот «Джавелин» американский, меняет еврейские спайки, и «Нак», по-моему, индийский мелькает. Но что мы скажем, почему мы хвалимся, почему сейчас о «Корнете» так заговорили? Ну, если, я аккуратненько говорю, если верить конструкторам, инженерам, свидетелям запусков, то нынешний «Корнет», там у него есть индекс, нам обещают, что он стреляет на 10 километров. «Джавелин», внимание, 2,5 километра. «Спайки» и «Индийцы» стреляют на 5 километров. Тут 10 километров, дорогие друзья, 10 километров. Еще вторая сенсационная цифра. Якобы пробивает броню в 1300 миллиметров. Еще новое. Ну, пока сам не убедюсь, Миша, не буду пока ничего расхваливать. Просто сказали, что стреляли по мишени, по воздушной, и мишень была ликвидирована с помощью «Корнета», вот это с новым индексом, с буковкой «М». Ну, а теперь, Миша, наступает время инженерных разговоров. Ну, вы знаете, и ты, Миша, знаешь, что там есть у нас три типа управления, да, ПТРК? Это проводной, да, радиокомандный и лазерный.
Да.
Вот почему-то, Михаил, почему-то вот люди, которые взахлеб пишут о нашем «Корнете», который новом, который управляется по лазеру, они почему-то замалчивают или где-то там петитиком мелко-мелко оговорено, что, в общем-то, что управление по лазеру успешно лишь тогда, когда, наверное, нету дождя, нету снега, нету тумана. Нету дыма, абсолютно, абсолютно правильно. Миша, и вот тут мне сегодня уже пишут аж 2 или 3 человека. Я так глубоко не погружался. Давай считай, что они нам вдвоем задали вопрос. Вот пишет один человек: «Виктор Николаевич, ну хорошо. Допустим, на 5 километров, если с высоты смотреть куда-нибудь в долину, еще можно как-то там оптикой рассмотреть. А как может Корнет видеть с лазерным лучом на 10
никак.
Километров?
Никак. Никак.
Миш, я к тебе как инженеру обращаюсь, потому что у меня два гуманитарных образования.
Да вот я тебе как тупой военный говорю. Нет, ну, вот на 2,5 километра пресловутая дальность джавелина,
да,
ты можешь даже невооруженным глазом заметить, да, что-то, да, где-то шевелится. В, да, оптику, да, разглядишь танк.
Да.
Все понятно. А на 10 километров как ты на европейском ТВД можешь углядеть, когда эта фигня за горизонтом?
Ну. Еще, позволь тебе туповатый вопрос. А может быть, с вертолета подсветка цели идет? Возможно такое решение? А нам об этом не говорят, об этой системе управления? А? Потому что помалкивают.
Да нет, Витя, а? Ну, вертолет может атаковать своими ракетами. Какая ему подсветка?
Или
значит, около того танка, ты хочешь сказать, который мы собираемся подбить, должен сидеть наш второй номер расчета и подсвечивать его карманной указкой лазера.
Или лазерный датчик, воткнутый куда-нибудь.
Не получится, потому что у корнетовской ракеты приемник лазерного изучения расположен в хвосте. То есть она как бы не взлетала, она должна выйти в лазерный луч. И только тогда она совмещает трассу своего полета с лазерным лучом.
Да.
Это раз. Второе, загадочное совершенно.
Это двойной пуск или парный пуск, они называют.
Возможен парный пуск. Но это вообще говоря, что? Это возможно, когда у тебя на самоходной установке, на броневичке типа «Тигр». А вот с его пресловутым переносным вариантом я бы не так сильно восторгался. Ракета весит около 30 килограмм, а тренога с прицелом, пусковой установкой весит еще столько же, даже чуть больше. И тепловизор, по-моему, 8, если мы хотим в тепловизионный прицел использовать. Да,
за 70 килограмм он набирается,
да,
понятно.
Да. И ты попробуй побегать или даже вот особенно хорошо поползать с ней. Джавелин проклятый, он в половину. Вот какая беда. Значит, правда сейчас и второе. Когда цель движется, ты должен, получается, лучом лазера ее сопровождать постоянно. А она ныряет, она выныривает, она поворачивается, закрывается дымом или еще какая-нибудь фигня. Тут вот какая штука. По последним данным, мы таки туда вструмили автомат сопровождения цели. Такой же, как на танках стоит сейчас.
Да.
В системах управления огнем. Но эта задачка, будь здоров, какая веселая. И это же вес сразу добавляет. Второе. Утверждают некоторые, ну, правда, как-то они стеснительно себя ведут, когда задаешь им встречный вопрос. А что Корнет умеет атаковать, делая горку?
Ну да, в башню. Самое слабое место, говорят.
В крышу. Да. Замечательно. Да. Рассуждают. Спрашиваешь, во-первых, а с какого перепугу он делает горку, когда у него, по сути, головки самонаведения как таковой нет? Как он запомнит эту цель? И не въедет ли во что-нибудь другое, типа сарая? И вообще, а на ракете-то есть элементы управления, будем говорить, тягой?
Потому вот что, хотелось бы поговорить об этом глаза в глаза. Мы как-нибудь пригласим кого-нибудь из конструктора. Тут недалеко.
В общем, все это не так все просто, конечно, с нашей оборонкой. Но это же понятно. Елки-палки. Mm. Особенно сейчас. Ну, хорошо. Им обещают кредиты. И если ты 90% сотрудников сохранишь, государство их погасит. А это считается вместе со всем хвостом поставщиков? Угу. Потому что на некоторых предприятиях 600 штук таких вот поставщиков разных уровней. Кооперация всей. Или одиночной.
Ну, а мне остается добавить, немножко пройтись по цене. Тут, конечно, нас будет радовать. Вот «Джавелин». «Джавелин» за штучку 200 тысяч баксов,
да,
наши в 10 раз дешевле. Джавелин, ты знаешь, надо готовить головку, ты знаешь, да? И почему, когда американцы поставили украинцев...
30 секунд.
Да, когда поставили, украинцы не могли пользоваться. И более того, они как привезли на Явровский полигон, туда эти джавелины поставили, а потом... ехали туда, на Донбасс, Миша, и обязательно к каждому джавелину был прикреплен специально обученный американец, потому что боялись, что украинцы взорвутся вместе
держал
с этим...
ракету в обнимку.
Вместе с джавелином, ну, да.
Да, если дорогие честно, друзья. По сути, получается, корнет – это второе поколение, ну, с плюсом, может быть. Джавелин да. – третье. А французы, которые являются соотечественниками товарища Макрона, сделали МБДП ракету, которая пятый.
Может быть, ФА остается пятый. Так, как и некоторые наши товарищи, а?
Ё-моё, не знаю. Они подписали контракт на счета поставки в вооруженные силы.
Ну да, будем надеяться, что они не врут. Ну что, дорогие друзья, так быстро-быстро прошла первая часть нашего военного ревю. С вами Баранец Тимошенко, мы уходим на короткий перерыв.
Проект «Не фантастика» на радио «Комсомольская правда». Известные визионеры, писатели, бизнесмены, политики обсуждают, каким стал мир в эпоху коронавируса. А самое главное, что нас ждет дальше? Завтра, через год или даже десятилетие? Участвуют фантаст Сергей Лукьяненко и предприниматель, блогер, герой списка Forbes Игорь Рыбаков. Ведущий Владимир Торин. Не фантастика. Программа о будущем, в котором теперь возможно все. Слушайте по понедельникам и пятницам в 16:00 по московскому времени.
На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца.
Здравия желаю, дорогие друзья. Не забывайте, что с вами беседует и полковник Михаил Тимошенко. Меня тут попросили ответить на вопрос. А как же будет с осенним призывом, если переносится ЕГЭ? Не получится ли так, что парни, которые захотят поступать в институты или университеты, генеральный штаб скажет «нет, марш, строй» и так далее? Когда комсомолка брала интервью у Бурдинского, начальника ГАМУ генштаба, он четко сказал, что все наши призывные планы координируются и с Министерством образования, и с местными органами образования. Потому ответ очень прост. Министерство обороны никогда не пойдет против людей. И, естественно, молодых людей, те, кто захочет поступить в вузы, вы знаете, что будут и экзамены вступительные перенесены. И если мы сейчас... Место призыва с 1 апреля, фактически 12 мая его начали, отправка войска будет с 20-го, то почему нельзя, и я уверен, что так будет, таким образом будет смещен и осенний призыв на определенную, на несколько недель, а может быть и месяц, но все равно... Дорогие друзья, с 1 апреля по 15 июля все равно призыв будет. Также точно 3 месяца длится осенний призыв. Полковник Баранец доклад закончил.
Михаил, хотел бы сказать сразу в хвост этому.
Да.
Значит, похоже, что несколько дело упразднится с ЕГЭ, потому что уже пошли разговоры в Минобразе о том, чтобы на ЕГЭ выносить только те вопросы и для тех, кто собирается поступать в вузы.
Да, это еще один выход из положения.
Да. А остальным, что, зачет по набранным очкам.
Да, и там хорошие есть, то Олимпиады выиграл, там вообще преференции сумасшедшие. Ну что, дорогие друзья, давайте у кого какие вопросы, что наболело, кого радует, отвечаем прямо, честно. Москва, кто у нас?
Станислав, здравствуйте.
Станислав, здравствуйте.
Желаю, товарищ полковник, я хотел бы узнать ваше мнение. Вот я, когда проходил срочную службу, лично своими глазами вот видел, как на плацу офицер отрывал с плеча, как сказать, погоны у срочника.
Видимо, да, бывали, да, бывало такое, да.
поставили задачу вот срочнику, он не справился. Вот просто...
Да.
Ну, это вообще, как сказать, это же унижение как-то вот.
Что это было, унижение, это даже, скажем так, служебное преступление, хочу сказать. Ну, грубое служебное преступление.
Что, это не есть вот, хорошо.
Грозил да. этому, как сказать, майор он был, да, вот.
Да, ну вот, да. Это, я
комбат,
не хочу сказать.
Очевидно. Хотелось да, свирепый бы, такой. Вот, только при этом знать, а этот ну, срочник
на полотку, там стояли,
до того, сказать, вот, до того вот. Как у него отрывали погоны и как он с чем-то не справился, он еще с чем-нибудь не вообще с чем-нибудь справлялся, кроме ну, нарушения воинской
да,
дисциплины.
Да, сейчас я вам чуть быстро объясню, как сказать. Ну, он там неделю походил там без погонов, ну, потом, как сказать, обратно одел, да, их. Ну, я как знаю, это начальство, никто об этом даже не знал.
Ну да, бывает такое. Дорогой мой радиослужитель, вы правильно, такое могло быть в жизни. Дураков в армии тоже фатало и фатает.
С обоих внимание. Сторон.
Да,
с
а можно точнее. Вам задать вопрос? Вы меня слышите, уважаемые? Можно слышать или нет, дорогой мой? Мне лет 15 назад приходилось писать о случае, когда один из солдат определенной национальности погасил на лбу у командира взвода бычок. А как вы это оцените? Вы же нас мнение спрашиваете, а теперь вы нам скажите, как вы это оцениваете?
Ну, а? Ну, я вот так сразу, конечно, быстро не могу ответить.
Но это хорошо или плохо, хоть скажите?
Это очень плохо, да, да.
Спасибо, поговорили, спасибо. Мы вам ответили, вы нам, идем дальше, поехали.
Вопрос о мотивации службы и о воинской дисциплине мы поговорим на днях.
Кто у нас в эфире? Батайск, здравствуйте.
Эдуард, здравствуйте.
Здравствуйте, дорогие товарищи полковники. Вот вчера задавали вопрос по поводу танка ИС-3. Ну, с ним-то понятно. Он был вышел серийный первый танк 3 мая. Он не успел воевать. А вот танк Т-44, его сделали в 44-м году 150, по-моему, штук, если не больше.
Да.
И до конца войны то ли 700, то ли 800. Интересно. И везде пишут, что в войне не участвовал. Но при этом я видел, вот показывают кадры наши ребята, ну, войска входят в какой-то город, и там танк, а у него Ям Т-44. То есть у него нет...
Извините, давайте профессионально водителя. Поговорим. Я чувствую, что я с профессионалом разговариваю. А вы видите кадры. Какие приметы 44-ки вы видите? Что вы сразу по кадрам определяете? 44.
У 44-ки самая главная примета, что на лобовом листе нет люка водителя. Он перенесен на крышу. А точно там так. Едет танк, у него ясно чистый лобовой лист. Щель еще, щель оставалась. Смотровая. У Т-44 первых серий.
Вот. То есть вы настаиваете, поэтому... что 44-ка боевых действиях принимала участие, да?
Я думаю, что да, но я не верю, что 800 танков сделали и не попытались их даже в боях испытать. Я в это не верю.
Хорошо.
Нет, конечно. Но дело в том, что такие, вообще говоря, заявления о том, что участвовал, не участвовал, надо каждый раз брать на зуб и учитывать подготовку и то средство массовой информации, в котором работает данный корреспондент. А то и просто в соцсетях нигде не работаю. Ща напишу такое.
Да, да. Ну что, идем дальше, да? Виктор, Московская область. Здравствуйте.
Да, здравствуйте. Полгода ждал, господи. Значит, начну сразу. Предложение самое сильное и важное за все предыдущие годы военного ревью. Вы записываете его или нет? Ну ладно.
Конечно.
Отлично. В уставе вооруженных сил записано, статья 77, равно приказано, что командир обязан внедрять в боевую учебу принцип состязательности. Этой состязательности в армии даже не пахнет, ибо по состязанию должны появиться победители и проигравшие, как в спорте. И никаких отличников, хорошистов или двоечников, как у нас постоянно. Дальше. В Уголовном кодексе статья 332 гласит, что неисполнение приказа начальника, отданного установленным порядком, причинивший существенный вред интересам службы совершенной группы лиц, а в армии этот приказ не исполняет никто из командиров, наказывается лишением свободы до 5 лет.
Простите, вот, пожалуйста, это... что вы нам хотите сказать? Извините, вот так же можно до вечера говорить, до 12
да,
не,
я уже
что вы нам хотите сказать? Нет, ну скажите, пожалуйста.
Я хочу сказать, что пора ввести вот эту состязательность. И я бы хотел, дайте мне хотя бы телефон того военного, который заинтересован. Я уже 20 лет звоню.
Есть один военный, который заинтересован. Министр обороны Шойгу. Напишите ему, пожалуйста, хорошо?
Писал, писал, отвечал.
Да, Фрунзенская набережная, дом 22. И сразу же ваше письмо подойдется до адреса. Хорошо?
Ну, насчет того, что соревновательность, принцип соревновательности обязательно должен завершаться, а, вернее, реализовываться в выдаче каких-то значков или плюшек, не согласен. С моей точки зрения, любой командир отделения может сказать: да, Петров, как-то ты бегаешь, как трясогузка. Смотри, вот Васькин тебя обогнал аж на 4 метра. А ты, Сидоров, чего тут так окапываешься медленно? Смотри на окружающих. Это что, не принцип состязательности? А насчет 5 лет, ну вот при сегодняшнем материале призывном, мама дорогая, балдуинов, которые, они же дети, других не найти. Тогда что, пересажать половину?
Так, кто у нас в эфире, дорогие друзья? А, пожалуйста, ваши вопросы. Денис, пауза большая. Александр Саратов, здравствуйте.
Здравия желаю, товарищ полковник.
Здравствуйте, Александр.
К вам, наверное, миллион раз уже задавали один и тот же вопрос по пенсионной реформе. У меня... проблема в чем? Я подал заявление на пенсию, хотел уйти досрочно по стажу. То есть устроился работать до армии, после школы. Пришел сразу, опять же, поступил на работу. И тем не менее, получил письменное давление, что армия не входит в стаж для назначения досрочной пенсии, так как не уплачивались взносы в пенсионный
фонд. Страховые взносы.
Да.
Да. Да, таков закон, к сожалению.
То есть бесполезно бодаться с ними.
Да.
Думаю, так депутаты, да, Госдумы, да, действительно прописали. Надо на них давить. Скоро выборы. У вас будет о чем поговорить со своими депутатами. У нас минута осталась. Примем.
И подумать, за кого голосовать.
Да.
Здравствуйте, Пермь. Слушаем вас.
Пермь, пожалуйста.
Евгений Пермь. У меня вопрос тоже пенсионный. Товарищ, вопрос пенсионный. После распада Советского Союза в бывших союзных республиках, ныне независимых государствах, осталось много военных пенсионеров. Так вот, получают они пенсию или нет?
Вот. Если они граждане Российской Федерации, они получают. Даже если они в Израиле живут или в Америке, да. Ответ закончил.
Сомневаюсь. Прибалтика, там оккупантами нас считают, Прибалтийских республиках.
Это уже другое, не имеет отношения к пенсии.
Это пусть они говорят, что хотят. Если пенсионеры перечисляются...
Да. У меня сослуживец живет там и получает пенсию. Уходим на коротенький перерыв на новости. С вами военное ревю.
Роман Голованов, Олег Кашин, летописцы земли русской...
Роман, вы разговариваете с дедом. Напоминаю я вам, у меня в жизни было, ну не все, но многое. На митинге российских либералов на Таймс-сквер в Нью-Йорке я тоже выступал.
Ага.
Вот такие тонкие шутки. Вот если бы мы с вами умели так шутить, наша передача была бы лучшим политическим стендапом России.
Вы говорите, мы не политический стендап. Походу, уже наша ниша.
Вот.
Кашин-Голованов. Отдельная тема. На радио «Комсомольская правда». По будням в 9 вечера по московскому времени.
Именно лоснящиеся от фуагра губы делаются символом лоялизма, а не выстраданная любовь к родной земле.
На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца.
Здравия желаю всем тем, кто только что присоединился к военному ревю. С вами не только Баранец, но и Тимошенко. Юрий из Волгограда, прошу извинения. Здесь был вопрос о танке Т-44. Он меня настолько напугал, что во время перекура позвонил сразу двум историкам танкового дела, и они официально заявили, что танк Т-44 в боевых действиях участия не принимал, но зато стал кинозвездой. Его снимали во время «Хроник», и, естественно, снимали во время художественных фильмов. Михаил, любопытная деталь. Один из танкистов, историк говорит, он легко переделывался, маскировался, переваривался под немецкий «Тигр». Там на башню наваривали это. И он жесть. Жесть. И он был невероятно похож. Юрий из Волгограда, здравствуйте.
Здравия желаю,
Добрый день, Юрий.
Здравия желаю, товарищ офицер. Я еще в 80-х годах читал, что 44-ка таки в самом конце войны поучаствовала в боях. Чему верить, теперь не знаю.
Да.
По поводу ЕГЭ. Чиновники наши, как всегда, прозорливые. Значит, ЕГЭ будет только для тех, кто в вузы собирается поступать. А как они узнают, кто собирается, а кто не собирается?
Можно заявление?
Можно же сказать, я собираюсь, а потом не пошел. Вот и все. А ЕГЭ он сдаст. По поводу призыва. Я так ли вас понял, что сроки призыва переносятся весеннего, так?
Чуть почему?
Я понимаю, что отправка переносится.
Да, не переносится, дорогой мой человек. Отправка войска действительно начнется после 20 мая.
Я понял.
Означает, закончится ли... должен, планируем, 15 июля. Дорогой мой человек, Юрий, 15 июля.
Означает ли это, что те, кто будут попозже отправлены, и служить будут поменьше? И второй вопрос. Если попозже...
Юрий, не задавайте сразу много, а то мы в том возрасте, когда уже не трудом запоминаются два вопроса. Юрий, не будут они, потому что это строго предусмотрено законом. Вряд ли власть пойдет на это. Едем дальше. Второй вопрос, пожалуйста.
Они календарный год отслужат. Но если их позже отправят в войска, это что означает, что у тех, кто служит сейчас, дембель в опасности? Так?
Нет, они уже есть распоряжение подготовить все как положено. Да. Будет определенный, конечно, не буду говорить, что провал, а будет некая такая период, будет задержка, когда будет уровень укомплектованности как раз будет немножко провисит, Юрий. Вот так скажем, да. Но это не страшно, да, Юрий. Во всяком случае, Генштаб говорит, что никаких нарушений прав военнослужащих не будет. Едем. 365 дней отслужи. Ростислав. О, Миша, приготовиться, внимание.
Ростислав, добрый день.
Так, подождите же, мне надо записать все. Да, поехали, Ростислав.
Его опять, видимо, интересуют шифры Файстеля с открытым.
Да. Здравствуйте.
Ведущие мне сказали весной, что из центрального аппарата украинской СВР в Киеве были после Майдана уходы сюда. Вопрос, а не знаете, из украинских резидентур за границей были уходы к нам? И можно ли сказать, что из...
Отвечаю, да. И действительно, некоторые офицеры сразу же после того, как на выпуск были приглашены американцы, и снимали всех шпионов украинских на камеру, сразу целая группа офицеров службы внешней разведки подала рапорт в отставке, а Рада затеяла уголовное дело, которое ничем не закончилось. Ответ закончен.
Положено.
Допустим, их резидентура в Болгарии, в Софии. Из их агентуры резидентурной были ли успешные перевербовки, так что есть двойники, работающие на Киев и на Москву?
Я не знаю, где были перевербовки сделаны, если знаю, не сказать, но могу вам твердо сказать, как человек, который немножко посвящен в это дело, переход украинцев на нашу сторону был и продолжается. Едем дальше.
А второй вопрос. Вот смотрел 17 мгновений, а сейчас характеристики остались в Минобороны, там на командиров частей, начальников управления Минобороны.
А зачем? В главном управлении кадров лежит личное дело, и там все характеристики. Начальник кого? Каких управлений?
Давайте представим, кем они были в советское время в последний день.
Да. Все осталось в личном деле есть до последнего дня, а потом сдается в архив после того, как прозвучит траурный салют. Ответ закончил. Юрий Митрофанович. Воронеж, здравствуйте.
Здравствуйте. Первого ранга в запасе. Да. Вот прочитал, Виктор Николаевич, ваше интервью в интернете с генералом Кондратьевым о судьбе 40-й армии, воевавшей в Афганистане. Вот. Известно, вот, что одной из лучших армий Красной армии в годы войны являлась 40-я армия, отличившаяся при обороне Воронежа. Вот. Она была расформирована еще в 45-м году. И вопрос. Вот получила ли новая 40-я армия в 79-м году при формировании атрибуты 40-й армии времен Отечественной войны? То есть
знамя, нет, я разговариваю, нет. Более того, некоторое время знамя 40-й армии хранилось в Казахстане, но потом боевое братство договорилось, что все-таки это знамя надо вернуть в Россию.
В Россию.
Да.
Нет, это знамя так... той самой армии, которая во время Отечественной войны воевала. Вот мне интересует вопрос.
Все, нет, это боевое знамя находится в России. В России.
Нет, нет. Это знамя времен Отечественной войны, то есть как бы атрибуты той армии 40-й, расформированной.
Я говорю, та армия 40-я, которая, с которой выходил Громов, и то знамя, оно находится в Российской Федерации. Вот нет, этой...
человек говорит о том, не были ли переданы 40-й армии, с которой выходил Громов в свое время, да, и которой он командовал в Афганистане, те знамена, которыми распоряжала и располагала 40-я армия до 45-го года.
Они все в Знаменном фронте Центрального музея вооруженных сил. Все. К великому сожалению, да. Станислав Белгород, да? Знакомый человек, да, Миша? Да,
здравствуйте, Белгород. Товарищ полковник, не первый раз вам звоню. Такой вопрос. Да. Мой сын, когда учился в академии, будучи курсантом, приказом начальника управления генштаба был награжден знаком за отличие. Приказ подписан начальником академии. На выпускном, вот 9 мая было, я не увидел его на кителе. Я говорю, почему у тебя этого значка нет? Он говорит, это курсантская награда, офицеры ее не носят. Вот у меня вопрос, имеет ли он право? Я нигде не нашел, что курсантская награда или офицерская награда. Ответьте, пожалуйста. Имеет ли он право носить знак за отличие на офицерской форме?
Меня ваш вопрос крайне удивляет. Человек, который закончил Суворовское училище, он надевает этот значок до скончания дней своих. И ни один дурак ему не скажет «сними», потому что это только суворовская награда. Естественно, Миша, это какая-то семейная награда, да? Что надо посмотреть.
Но знаешь, это же нет. А? По не, сути, вот вопрос так? выглядит... По сути, вопрос нашего абонента выглядит так. Имеет ли человек право не носить ту награду, которая ему вручалась?
Не-не, он наоборот, он хотел одеть, но он ее не одел, потому что он говорит, это курсантская награда.
А кто ему это сказал? Да, вот взрослый человек, лейтенант уже, он уже законник, да, он должен подойти, на каком основании? У этой медали, наверное, есть статут, мальчик грамотный, наверное, почитать должен. И получив ее... Ну, значит, это домашняя награда, будем считать. Но если он награжден, все, чем он награжден, тем более официально, все человек должен носить при желании. Ну, если сам не хочет, пусть не носит.
Он хочет. Все, благодарю, я понял.
Вот я считаю, да. А мало чего, его могли и другой наградой наградить, да, во время курсантской службы. Почему они не должен носить там за отличие на пожаре, да?
Например, мастер спорта по шахматам получил 15 лет, а в 18 ушел служить. И что, не носить?
Да. Нет. Самодеятельность какая-то.
Андрей из Красноярска, здравствуйте.
Здравствуйте, Андрей.
Добрый день, товарищи полковники. У меня вопрос следующий. Совместное патрулирование наших солдат с турецкими в Идлибе несет какой-то положительный эффект? Влияет ли положительно на обстановку в Идлибе? Или это политическая акция?
Я полагаю, что это политическая акция, которая положительно влияет на поведение турок.
Да, тем не менее, против этого совместного патруля устраиваются провокации. Боевики переодеваются под место жителей, одевают
дорогу
халаты.
Дорогу перекапывают.
Да, перекрывают дорогу, и тут же бегают белые каски. Агентство Bloomberg снимает и говорят, что уширийцы уже забрасывают броники русских камнями, да?
Да.
А когда разобрались, кажется, это самые настоящие провокаторы, там, жены боевиков, натравленные на русские броники. Кто у нас в эфире?
А как турки себя ведут в такой ситуации?
Смиренно, во всяком случае. Они просто хотят быть хозяевами Идлиба. Ну, пока мы им это, как говорится, обещаем. Ну, не знаю, как да. получится.
Да. А если смогут? Ну, если смогут.
Да, да, да. Но Эрдоган же фактически у Путина попросил, да, отдайте мне это вотчину Идлиб, я тут сам порядок наведу.
Да.
Видишь, это же почти что таким текстом звучало.
Но во время... понимает по-турецки.
Да. Ему просто отдай Идлиб и дай... Перерыв, дорогие друзья, коротенький перерыв. Перерыв.
Остановлены чемпионаты, опустили трибуны, закрываются спортивные клубы, футболистам урезали зарплаты, фанаты мусолят бытовые скандалы. Что будет с профессиональным спортом после пандемии? Радио «Комсомольская правда» представляет «Спорт без короны». С Константином Дереховым каждую неделю в прямом эфире первые лица большого спорта, звезды и представители власти. Слушайте по пятницам в 14:00 по Москве. «Спорт без короны» на радио «Комсомольская правда».
На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца.
Здравия желаю. Продолжаем военное ревю. На ваши вопросы отвечает по-прежнему баронец Тимошенко. У нас Александр из Воронежа. Здравствуйте, Александр.
Добрый день.
Я повторяю. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый день. Алло. Да, еще как. Добрый
день. Вот такой маленький у меня вопрос. Какая существует линейка награждения городов? Герои, мужество, вот такое вот. Почему, допустим, город Воронеж так и не получил города героя?
Потому что его не присвоили.
Ну, а по как она, вот я говорю, линейка назначения города?
Ну, что как это за линейка назначения? Вы знаете, как вообще присваивались там Верховный Совет, Президиум Верховного Совета? Вы знаете, что это было в советское время? Каждый город, которому присваивали города-героя, было определенное обоснование. К великому сожалению, подчеркиваю, 25 раз, Воронеж не прошел по какому-то статусу. Может, он Хрущеву не нравился, может, еще кому-то. Непонятно объяснить. Мы с Тимошенко деремся уже. Миш, уже, наверное, лет 10,
да?
Да, да, деремся за это. И я думал, что, может быть, в 75-летию победы Воронежу присвоят. Это звание. Но есть такая, в общем-то, разговоры, что в свое время Иосиф Виссарионович был недоволен, что половину города отдали немцам. Вот, да, вот это, пожалуй, опорная точка вот этого недоразумения.
А некоторые города отдавали целиком и ничего.
Да, 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 да. И тем не менее стал городом героем.
Здравствуйте, Иван из Москвы, да.
Город-герой Киев, да. Едем у нас, Иван из Москвы, здравствуйте.
Здравия желаю, товарищи офицеры. У меня один офицер по современности из области слухов, а второй из 41-го года. Вот в Симферопольское шоссе, в 20 километрах от Москвы, в районе Подольска, до начала 2000-х было ровным, прямым, как стрела, без разделительных всяких ограждений, столбов. А после начала 2000-х все это дело перестроилось, поставили опоры. И говорят по слухам, что это раньше была резервная взлетно-посадочная полоса. Если это так, то зачем ликвидировали?
Наши
да нет,
были...
конечно. Да нет, Миш... конечно. Нет, 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 нет. В такой близости от Москвы, тем более по направлению на Симферополь, никакой взлетно-посадочной полосы не проектировалось никогда.
И у нас есть участки шоссе, вы должны знать, там, которые крыльями столбы не заденешь, они пригодны на определенной длине, естественно, длины.
Да.
они как раз и...
Причем надо учитывать, что это не просто обычное покрытие асфальта бетоном, обычной грунтовой, обычной щебеночатой крошки. Вы интересуетесь, как делаются взлетно-посадочные полосы аэродромов, поймете.
И учения проводятся специально. Ставрополь, добрый день. Здравствуйте. Сергей, быстрее, 40 секунд осталось. Пожалуйста, вопрос. Сергей, раз.
Здравствуйте. Здравия желаю, товарищи полковники.
Здравствуйте.
У меня такой вопрос. Я служил в 78 году в Чертике под началом капитана Хабарова. Легендарный полковник Хабаров. Вот я в интернете посмотрел, ну, почему-то до 2016 года я, ну, данные есть, что он был последствием, и это... Какая судьба сейчас?
Хабаровых много, имя, отчество надо знать, день рождения.
Я с одним даже учился.
Я тоже. Ну что, Миша, прощаемся до вторника, да?
Да, прощаемся до вторника.
В это же время в 16:30 всех будут встречать баронец Тимошенко. Пока.
А у вас нет такого ощущения, что на нас идет цунами? Рушится рубль, рушится экономика. Сегодня последняя новость, просто страшно смотреть.
Я не исключаю самые дикие варианты. Ну, например...
Наша гениальная, в кавычках, Госдума наплевала на указания президента.
Проснулись от того, что вломились в дверь, забрали оружие.
Начали проклинать заново мужчин.
Там уголовных дел море, газеты все трещали. Но он же в Госдуме, что вы удивляетесь?
Вылилось это всеобщий хай.
Человек против бюрократии. Программа Владимира Варсовина. Гражданская оборона. На радио «Комсомольская правда». Каждую среду в 16:00 по Москве.